Глава 25. В судже. На другой день едва Лидия и Ольга успели одеться и умыться из медного, высеребренного, затейливого кунгана, стоявшего в углу на низком табурете, как в комнату к ним громко постучали. Кунган, кумган, металлический, обычно из меди, рукомойник, преимущественно на востоке, кувшин с носом, ручкой и крышкой удлиненной формы. В глубокую старину выполнялся и из серебра. «Татары!» — трагическим голосом произнесла Лидия, делая шутливое испуганное лицо. «Мадам!» — послышался голос Осипа Петрович. «Вы спите?» «Нет, мы уже одеты. Что тебе?» — спросила Ольга, отворяя дверь и подставляя мужу румяную щечку для поцелуя. «Пожалуйте чай пить. Давно уже готово». Комната, где сервирован был чай, представляла из себя круглую башню с окнами наверху, пропускавшими сквозь свои матовые стекла мягкий приятный свет. Посередине ее, на разостланном ковре оригинального старинного рисунка, поверх полосатой скатерти стояло несколько подносов с закусками. Тут были котых, паныр, нарезанные ломтики арбуза и дыни, сотовый мед в чашках, разного сорта варенья и целая груда белого, как снег, испеченного по особому образцу на цельном молоке лаваша. Котых, котык, кислое молоко, овечий айран, рот простокваш. Овечье молоко варят, затем пахтают масло, а уж пахтань квасят в котык. Пахтанья — сыворотка, оставшаяся после сбивания масла. В стороне возвышался большой, никогда должно быть нечищенный самовар. Вокруг него хлопотали два замечательно красивых мальчика-подростка с томным выражением влажных черных глаз и легким румянцем на нежных молочной белизны лицах. Одеты они были совершенно одинаково. В темно-синие суконные казакины с красными кантами, такие же шаровары, узкие на щиколотке и широкие у пояса. Пуговицы на казакинах с гербом льва и солнца были вызолочены. На голове у обоих красовались конусообразные папахи из мелкого блестящего черного барашка. Один из мальчиков постарше занимался разливанием чая по маленьким разрисованным золотом и красками стаканчикам, а другой разносил гостям, причем каждый стаканчик помещался на отдельном подносике с изображением шаха. Чай был душистый, сильно подслащенный и особого терпкого вкуса. Осип Петрович объяснил Лидии, обратившей внимание на особенности подаваемого чая, что этот чай не китайский, а индийский, к которому персы примешивают какое-то наркотическое снадобье, кажется, опиум, отчего он в большом количестве сильно действует на нервы. «Вообрази себе», — обратился Рожновский к жене, со смехом качая головой на Мурту-сагу, сидевшего подле него. «Каков наш Мурту-сага? Он вчера не пошел домой, а ночевал в первой комнате у входных дверей. Там ему приготовили постель, и он спал вооруженный, охраняя ваш покой. Каков?» «Не знаем, как вас и благодарить», — улыбнулась Ольга Оскаровна. «Вы чрезвычайно любезны и предупредительны. Ваш раб низко по-восточному склонил голову Мурту-сага, бросая в то же время горячий взгляд на сидевшую подле сестры Лидию. «Моя жизнь и моя голова у ног ваших», — докончил он персидским изречением. Когда все напились чаю и закусили, в комнату вошел высокий худощавый молодой человек и, низко поклонившись присутствующим, произнес несколько персидских слов. «Хан спрашивает, как дорогие гости почивали?» — перевел Мурту-сага слова юноши. «И просит, если желаете его видеть, пожаловать к нему на его половину. Он извиняется, что сам не в состоянии прийти, он болен и не выходит из своей комнаты. Впрочем, — уже от своего имени добавил Муртус, — если дамы считают для себя унизительным идти первыми к сардарю, то они могут подождать его в соседней комнате. Он сам туда выйдет, хотя, по совести говоря, ему это будет трудно. От сильного ревматизма он почти без ног. — Нет, почему же? Мы охотно сами пойдем к нему, — воскликнула Лидия. — Зачем его утруждать, если он в самом деле болен? К тому же, — добавила она, смеясь, — как-никак, а все-таки же он владетельный князь. Применяясь к нашим титулам, светлость, так ведь? — Совершенно верно, — кивнул головой Муртуз. Пройдя крытой стеклянной галереей из дома, где они ночевали, в соседний с ним Сардарский дворец, и миновав две совершенно пустых комнаты с выкрашенными гажею стенами и мутными окнами, гости вступили в обширный зал со множеством колонн, поддерживавших сводчатый высокий потолок. Стены, потолок и колонны зала были зеркальные, причем зеркала не были сплошными, а состояли в виде замысловатого узора из бесчисленного множества мелких зеркальных кусочков всевозможных форм и величин, замечательно искусно скомбинированных между собой. Каждая группа таких зеркалец изображала особый рисунок и была окружена белым гипсовым барельефом. Поставленные под разными углами и уклонами, эти крошечные, бесчисленные кусочки издали представлялись сверкающей чешуей, как бы густо-густо унизанной бриллиантами. Колонны, кроме зеркалец, были в верхней части украшены еще и разноцветными стеклышками. Из таких же стеклышек в соединении с зеркальцами были выведены замысловатые узоры на потолке, посредине которого красовался сложенный из тех же цветных стекол больших размеров персидский герб льва и солнца. Вокруг большого герба было рассеяно еще несколько подобных же гербов, но несравненно меньших размеров. Три огромных окна, по форме своей похожих на венецианские, занимали одну стену. Окна эти представляли из себя искусной резьбы дубовые рамы, в которые были вделаны посредине белые, а по краям — разноцветные стекла. Сочетание красок и узора, хотя и было несколько смело и резко, но, в общем, носило печать своеобразной красоты. Украшением этого фантастического зала служила прежде всего чудовищных размеров хрустальная люстра с бесчисленным множеством граненых висюлек. Люстра эта была подвешена посредине, а справа и слева от нее переливались всеми цветами радуги еще две такие же, но значительно меньше. Кроме этих люстр, со вставленными в них свечами, соединенными моментально воспламеняющимся шнурком на всех трех стенах, незанятых окнами, были прибиты хрустальные бра на 5 свечей каждая. От ярких солнечных лучей, широкой волной проникавших через огромные окна, вся эта тяжелая масса хрусталя горела и сверкала миллионами разноцветных искр. Искры эти, в свою очередь, отражаясь бесчисленное множество раз в зеркальных осколочках потолка и стен, придавали всей комнате сказочно-волшебный вид. Пол зала был застлан коврами, причем средний ковер был шелковый, удивительно изящного рисунка и огромной ценности. Немалого внимания заслуживали также и двое дверей, расположенных одна против другой. Очень высокие, двустворчатые, они были сделаны из темного дуба и украшены художественно исполненной резьбой и барельефами. Бронзовые литые вызолоченные ручки в виде львиных голов сами по себе могли быть причислены к высокохудожественным произведениям. Как впоследствии узнала Лидия, двери эти были выписаны из Англии, и стоимость их равнялась целому состоянию. Пройдя зеркальный зал, путники наши вступили в сравнительно небольшую комнату, довольно изящно убранную. Ковры на полу, ковры на стенах и множество развешанного по стенам оружия составляли богатство и украшения этой комнаты. При входе их с противоположного конца комнаты навстречу им поднялся человек высокого роста, болезненно худой и мертвенно бледный, с глубоко провалившимися глазами, одетый в темно-синий кафтан с бриллиантовой звездой льва и солнца на груди и в турецкой феске на голове. На вид ему было лет 35, хотя на самом деле он был гораздо моложе. Но упорная, застарелая болезнь согнула его высокий стан и сильно состарила его от природы красивое и выразительное лицо. Это был сам Сардар, хан Суджинский, Хайлар-ага. Сделав 2-3 шага колеблющейся походкой, с трудом волоча ноги, обтянутые в теплые туфли, Хайлар-хан с любезной улыбкой пожал руки сначала дамам, а затем Воинову и Рожновскому. — Милости просим! — произнес он глухим голосом по-русски, но с сильным акцентом, любезно показывая рукой на стоявшие перед ним стулья, обитые зеленым бархатом. — Очень рад вас видеть. Хорошо ли доехали? Гости поспешно поблагодарили любезного хозяина, и разговор мало-помалу завязался. Впрочем, Хайлар-хан сам почти ничего не говорил, а только время от времени задавал короткие односложные вопросы, внимательно выслушивая ответы и время от времени одобрительно покачивая головой. Хан сидел в мягких широких креслах, гости же помещались против него на стульях, которые были низкие, жесткие и крайне неудобны. Кроме Хайлар-хана в комнате находилось еще несколько человек. Высокий сухопарый старик с длинной белой бородой и мрачным взглядом из-под нахмуренных клочковатых бровей, главный управитель и казначей хана Халил-бек, сидел у ног хана, уткнув бороду в грудь и пытливо из-под лобья поглядывая на гостей. Молодой краснощекий юноша с блестящими глазами и ярко-пунцовыми губами, заведующий ханским столом, неподвижно помещался за креслом хана. На его бесстрастном лице не отражалось никакого внешнего впечатления. С другой стороны ханского кресла сидел рыжебородый толстяк, смотритель ханской челяди. Подальше у окна, на мягких матрасиках, один против другого, помещались еще двое. Древний старец Кадий, седой как лунь, с мутным потухшим взором, одетый поверх белого халата в белую аббу и белую челму, с четками в руках, которые он медленно и методично перебирал длинными сухими пальцами, и небольшого роста жилистый старичок с красным гладко выбритым лицом, украшенным длинными сивыми, закрученными вниз усами. Одет он был в серой дешевой материи кафтан домашнего покроя и шитья, на котором как-то странно выделялась небольшая бриллиантовая звезда на зеленой муаровой ленточке. Человек этот сидел, слегка повернув голову и, очевидно, с большим вниманием прислушиваясь к разговору хана с его гостями. По временам он торопливо оглядывался своими выразительными, быстро бегающими и вглядчивыми глазами, но сейчас же снова опускал их вниз и даже слегка прищуривался, как бы желая совершенно скрыть свои проницательные зрачки за занавеской густых длинных ресниц. Старик этот был замечательнейший человек во всем ханстве и, в действительности, настоящий его правитель, так как постоянно болеющий Хайлар-хан давно уже всецело отдался ему в руки и беспрекословно следовал всем его советам. Звали старика Алакпер Бабей-хан. Он занимал пост старшего секретаря Сардаря, исправляя при нем роль как бы министра иностранных дел. Несмотря на всю слабость и мизерность Суджинского ханства, Алакпер Бабей-хану было немало работы, и его по справедливости можно было сравнить с пловцом, принужденным лавировать между острыми подводными камнями на утлом челноке. Ему надо было уметь ладить одновременно с двумя могущественными соседками — Турцией и Россией, и в то же время угождать деспотичному алчному персидскому правительству, постоянно покушавшемуся на независимость ханства. Ко всему этому приходилось то и дело подавлять внутренние междоусобицы. Года не проходило, чтобы тот или другой из младших ханов не затевал ссоры с кем-нибудь из родственников, ссоры, кончавшиеся кровопролитием. Селение подымалось на селение, вассалы ханские жгли и убивали друг друга, и правителю иногда приходилось самому собирать многочисленное войско, чтобы силой водворить спокойствие среди своих строптивых родичей. Но больше всего хлопот и неприятностей было с курдами. Этот самовольный, дикий и воинственный народ, видевший главный источник добывания средств к жизни в грабежах, решительно не хотел признавать никаких границ, бесцеремонно врывался в приграничные владения соседних государств и нагло там хозяйничал. В свою очередь, курды России и Турции, будучи одинакового мировоззрения со своими собратьями в Персии, поступали точно так же по отношению к ним. Из-за этого между теми и другими возникали постоянные конфликты, возбуждавшие дипломатические переговоры с пограничными турецкими и русскими властями. Положение Алакпера Бабайхана было тем труднее и щекотливее, что в душе он не мог не сознавать полной невозможности прекратить эти ненормальные отношения. Суджинские курды были слишком бедны, слишком безземельны, а в то же время слишком обременены поборами, чтобы иметь возможность существовать исключительно трудами своих рук, не прибегая к грабежу богатых сравнительно с ними соседей. Ввиду таких условий даже исправность поступления податей зависела от удачи в разбойничьих набегах. Надо было много ума и хитрости, чтобы изворачиваться среди всех этих, по-видимому, исключающих одно другое положений. Но Алакпер Бабайхан умудрялся каким-то ему одному известным способом устраивать так, что в большинстве случаев и овцы были целы, и волки сытые.